хотелось бы, знаете, с вами немножко поделиться своим таким вот личным, сокровенным. В последнее время как-то мне очень непросто говорить с кафедры, проповедовать, как-то тяжело. И есть какая-то определенная робость и скованность, потому что, знаете, стал больше, может быть, смотреть на самого себя, размышлять над Писанием, какие-то, может быть, места стали открываться по-новому. И при этом вот я понимаю, что все, что я говорю с кафедры, меня обязательно Бог в этом испытает. Обязательно. И еще спросит с меня. И спросит вдвойне, даже втройне. Из-за этого порой как-то не по себе бывает. Но при всем при этом, вы знаете, есть определенное утешение для меня. Потому что Господь как бы мне говорит через свое слово, чтобы мы не боялись идти вперед, доверяли Ему и не боялись брать на себя ответственность. Я прочитаю из двух мест. Это книга «Бытие», первая книга Библии, 41 глава, 56 стиха до конца главы. «И был голод по всей земле, и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле». И еще один стих, это 43 глава, это же книга, первый стих. «Голод усилился на земле». Вот трижды мы читаем с вами вот в этих трех отрывках, в этих трех стихах одно и то же выражение. Голод усилился. Вначале голод усилился по всей земле, потом, вероятно, по истечению времени, по мере того, как шли события, в 43 стихе мы считаем, что усилился опять, то есть, видно, он стал еще больше. Но те, кто читал Писание, те догадались, речь идет об Иосифе, о его истории. И вот незадолго до того, как усилился голод, без малого где-то лет за 20, его родные братья продали его в рабство из-за зависти, потому что позавидовали тем благословениям, которые были у него, той любви отца, особой любви. И Иосиф, он спускался все ниже и ниже, сначала раб, потом заключенный. Но потом Господь его возвысил. Возвысил так, что он стал вторым человеком в Египте. Но, а фактически, если все, что было в Египте, принадлежало ему, и в том числе и власть, по сути, стал первым человеком. И через это Господь спас Иакова, его семью, начаток Израиля, народа Божьего. И не только их, но и все народы, которые были в Египте, которые окружали его. Вот через эти обстоятельства, непростые, тяжелые, через жизнь Иосифа, такую непростую, Бог спасает людей. И вот мы читаем сегодня, голод усилился. А можем ли мы сегодня сказать, что голод усилился? Ну вот физический голод, наверное, вряд ли. Хотя не так все просто. Где-то около 6,5 миллиардов, по-моему, да, у нас сегодня население. В целом картина-то по голоду, она неплохая. Конечно, есть еще какие-то страны и регионы, и даже миллионы голодают, но в общей картине это не так страшно. А вот что касается духовного голода, голод усилился сегодня? Я думаю, что да. И вот такие явления, как различного рода зависимости, это алкогольная зависимость, наркомания, в последнее время очень модная зависимость, это компьютерная. Это все есть не что иное, как проявление духовного голода. Потому что человек, он не может жить как животное. Животное, там хищник какой-нибудь, он задрал дичь, наелся и спит. Спит, пока не проголодается. Ну а зачем энергию, как говорится, использовать и тратить ее? Человек немножко устроен по-другому. Он устроен по образу и подобию Господнему, Божьему. И когда он даже поест физически, ему чего-то не хватает. Как в песне одной поется, мне всегда чего-то не хватало зимой, лето, осенью, весны. Вот это чего-то, это и есть духовный голод. И Иисус говорит, что «Я есть хлеб живой». Вот ваши отцы ели ману в пустыне, и они потом опять хотели есть, они потом голодали. А я есть хлеб истинный, хлеб живой, шедший с небес. И едущий меня не будет алкать. То есть тот, кто придет ко мне, приходящий ко мне не будет иметь этот самый голод. И вот об этом наш пресвитер Игорь Михайлович сегодня говорил. Но вот все-таки голод усилился по всей земле. И Иаков посылает своих сыновей в Египет. Он знает, что там есть человек, второй после фараона, он продает хлеб. И сыновья его идут. Идут, приносят хлеб, едят сами, раздают тем, кто с ними рядом. Проходит время, 43 глава, мы читаем с вами, голод усилился. То есть все поели, опять стали голодать. И вот здесь уже сыновья Иакова не торопятся идти в Египет. Они не спешат, что-то их уже останавливает, что-то их пугает. И вот те, кто читал эту историю, я вам напоминаю, что когда они пришли первый раз, Иосиф узнал братьев своих и стал их испытывать. И это испытание было непростым, оно было очень таким, ну, жестким для сыновей Иакова. И в результате этого один из них, Симеон, в заложниках остался, а Иосиф потребовал, чтобы привели ему младшего, Вениамина, самый младший, самый любимый, от любимой жены. И вот здесь Иаков в 43 главе начинает упрекать своих детей, говорить, ну вот зачем же вы вот так вот рассказали все, разболтали ему. Они говорят, ну расспрашивал он нас, человек этот, как мы могли знать? А у Иакова нет доверия к Иосифу. Он не знает еще, что это его сын, для него это просто лишь большой вельможа, человек из Египта, который чего-то хочет, какие-то вопросы задает, странные, которые обычно не задают простые купцы. Чего-то он нехорошего замыслил, нехорошее чего-то он хочет. И нет у Иакова доверия. И вот у сына, и вот у него упрек к детям. Дети пытаются оправдываться, может быть, даже огрызаться. У Иакова страх, недоверие к Иосифу. И вот ситуация в семье. Голод, нечего есть. Один из сыновей в заложниках требует младшего сына, упреки, недоверие. Как вот быть? Вы знаете, недоверие есть, наверное, и в наши времена, в наше время. Его очень много. В наш лукавый век люди с трудом доверяют друг другу. И недоверие, оно тормозит все. Вот там, вот в этих событиях, недоверие, оно мешало, чтобы хлеб дошел до голодающих. Оно остановило все. Есть такое слово «кредит». Вот, казалось бы, кредит говорится о деньгах, а доверие об отношениях. На самом деле это слово одно. Нет кредита и нет доверия. Нет развития, нет денег. И остается один голод. Нет доверия и в наше время. Люди не доверяют. Перестали верить и доверять друг другу. Возвращался я как-то из Рязанской области, заехал на заправку одну, солидную такую, брендовую. И там молодой мужчина устроил такой легкий скандал. Он купил какую-то карту накопительную за 1000 рублей. И в долгое время может заправиться только на 200. И вот он говорит, да что ж такое-то? И он применил такой термин современный. Да что ж такое-то? Никому невозможно верить. Кругом один развод. Люди неверующие иногда не доверяют верующим церкви. По разным причинам. Но здесь, я думаю, что есть повод и нам с вами задуматься, почему это так. Почему мы не вызываем всегда доверие у людей в мире. Может быть, есть что-то в нас, то, что напоминает мир. Может быть, мы слишком мудры во Христе. Знаете, есть такая пословица или поговорка: «Будь проще, и люди к тебе потянутся». Вот Павел говорит: «Вы мудры во Христе, а мы безумны Христа ради». Может быть, нам не хватает простоты какой-то, безумия Христа, Христа ради. Почему люди не всегда верят и способны открыться нам и довериться? К сожалению, мы, верующие люди, не всегда верим и доверяем Богу, потому что вера – это есть еще и доверие Богу. И Господь Иисус в Евангелии от Иоанна в 10 главе говорит о себе как о добром пастыре, и он говорит так, что «Я пастырь добрый, и когда я вывожу овец, они слышат мой голос, и я называю их по имени, и они идут за мной», то есть они доверяют мне. Если у нас нет доверия к Богу, нет веры в Него, значит, следует тоже задуматься, просмотреть себя самого, свою жизнь. И вот как вот быть? Как быть в ситуации в этой? В те времена, вот когда были все эти события, описанные в книге «Бытие», не было письменных договоров, не было контрактов, не было нотариуса, люди не ставили подписи. Тогда слово человека, оно имело вес, имело значение. Сегодня, к сожалению, слово, оно потеряло силу. Сегодня люди говорят: а где я подпись поставил? Где я давал согласие письменное? Где зафиксировано, может быть, на записи аудио, да, что я говорил об этом? Люди сегодня легко отказываются от слов. Кстати, Господь, Он придает гораздо больше значения слову, чем порой мы. Мы слишком порой легкомысленно относимся к тому, что мы говорим и что мы когда-то сказали. А Бог говорит: от слов своих осудишься и от слов своих оправдаешься. И Иаков говорит в послании своем, что кто не совершает, то не согрешает в слове, да, словом, тот практически достиг чего? Да, совершенства. И вот у Иакова был сын, его звали Иуда. И в ситуации в этой непростой, семейной, он произносит слово, которое стоит многого, дорогого. 8 стих, 43 глава. «Иуда же сказал Израилю, отцу своему: отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него. Из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни». Вот особо хотел бы обратить внимание на слова его: «Я отвечаю за него». Почему Иуда так сказал? Почему он взял на себя эту ответственность? Что он был самый умный и самый благочестивый? Не думаю. Потому что если мы почитаем дальше его жизнь, там было очень много вопросов. Очень много было того, таких вот неровностей, скажем так. Старшим он был? Да нет. Но тем не менее он говорит так: я отвечаю за него. Любим ли мы с вами брать на себя ответственность? Да, как правило, нет. Потому что если скажешь «я отвечаю», так ведь оно же и придется отвечать. И, кстати, ему пришлось ответить перед Иосифом. Это 44 стих, 32 глава. Когда Вениамина обвинили в том, что он украл преступление, Иуда говорит так Иосифу: «Притом я раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав: если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». И вот здесь вот удивительно, но Иуда становится как бы прообразом нашего Господа Христа. Он берет на себя вину брата, не свою, чужую вину. Берет на себя ответственность Вениамина. Интересно, но вот эти слова Иуды, простые такие, «я отвечаю за него», они разрушили все эти стены. Иаков отпускает их. И, между прочим, впервые вспоминает о Боге. В 14 стихе он говорит так, 43 глава. «Бог же всемогущий да даст вам найти милостью человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина». Вот как будто до этого все события шли они помимо Бога. Но вот когда Иуда говорит эти слова «я отвечаю за него», это разрушает все. Это смягчает Иакова. И это, кстати, когда вот потом Иуда берет на себя ответственность за Вениамина, это смягчает и Иосифа, и он открывается братьям своим. Это разрушает все. Как вы думаете, вот мы отвечаем за что-то, за кого-то? Я помню, мы как-то поехали в Мичуринск, в Новом Мичуринск с братьями. И вот вечером там наши братья, Игорь Михайлович и брат Петр, стали в волейбол играть, пляжный. Разделись по пояс и как стали прыгать. Песок в разные стороны, они прыгают, падают, улыбаются, довольные. Вот лица у них 12-летних. И я понял, что в тот момент они забыли про все. Они сняли с себя груз всякой ответственности. Иногда ко мне приходят на прием взрослые мужчины, спрашивают, что случилось. Футбол играл, подвернул ногу. Мне сестра, вот какая бы ни была со мной, женщины все, ну вот, почти 40 лет, а он все прыгает. А я их понимаю, потому что когда люди поступают так, они пытаются снять с себя всякий груз ответственности, забыться, почувствовать себя ребенком, детьми. Так хочется иногда, знаете, похулиганить. Вот хочется побыть немножко ребенком, как в детстве, опрокинуть елку новогоднюю, на велосипеде с всего разгона заехать в пруд, а потом впятером с ребятами со дна этот велосипед пытаться вытащить. Залезть на дерево, разорить там гнездо. А потом понимаешь, тебе 34 года, у тебя семья, дети, за которых ты отвечаешь. У тебя родители, которые пенсионеры, у которых здоровье уже далеко не самое идеальное. И ты за них отвечаешь. У тебя церковь, ты диакон, и за это ты тоже отвечаешь. Наконец, изо дня в день к тебе приходят больные по 50, по 40, по 50, по, да, иногда и по 70. И за каждого из них ты отвечаешь. У каждого из нас окружают люди, и это не случайно. Нам их доверил Бог. И за них мы отвечаем. Отвечаем не за грех их, а отвечаем за то, чтобы помочь им, чтобы, может быть, стать за них и выступиться, помолиться, протянуть руку помощи. В Евангелии от Иоанна в 5 главе описан эпизод, когда Иисус приходит в один из праздников в Иерусалим к одной купальне у ворот овечьих. и там было великое множество больных. И Иисус подходит лишь к одному. Среди всей этой толпы Он увидел и обратил внимание на одного, и не случайно. Потому что, когда Он спросил его, хочешь ли ты исцелиться, Он ему ответил, да, Господи. Но нет человека, который взял бы меня и отнес к купальне. Нет человека. Нет того, который взял бы на себя ответственность, чтобы о нем позаботиться. Мне бы хотелось, чтобы сегодня мы посмотрели на наше окружение, на тех, кого доверил нам Господь. И чтобы мы с вами поняли, что мы отвечаем за них пред Богом. Отвечаем тем, чтобы протянуть им руку, чтобы помочь им. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы не боялись брать на себя эту ответственность. Пусть Он благословит нас в том, чтобы мы научились отвечать за слова, которые мы говорим, произносили, за те обещания, которые мы давали, за то, может быть, самое главное обещание, которое мы дали у водоема или у бассейна, потому что крещение – это есть не плотской нечистоты омытия, но что? Обещание доброй совести. Чтобы мы брали на себя эту ответственность, не боялись идти, рисковать, может быть, даже рисковать быть обманутым кем-то. Пусть у нас в этом благословит. Аминь.